Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Американские спецслужбы считают, что лидеры Ирака не в состоянии эффективно править страной. Власти Судана приказали покинуть страну посланникам Европейского Союза и Канады. В Грозном в ходе спецоперации в ночь на пятницу погибли два сотрудника милиции. В перестрелке также был убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. С подробностями из столицы Чечни корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В Ленинском районе Грозного в четверг ночью на улице Олимпийский проезд сотрудники МВД Чечни провели адресную спецоперацию, сообщили утром в пятницу военнослужащие Центральной комендатуры Чечни. В ходе этой акции убит близкий соратник Доки Умарова маджахед Рустам Басаев, подозреваемый в убийстве 19 сотрудников республиканского МВД. Со стороны милиционеров, участвовавших в спецоперации по ликвидации Рустама Басаева, погибли двое и ранены четверо бойцов полка милиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Широкомасштабная спецоперация по розыску отряда маджахеда численностью 25-30 человек проходит очко на Азамовском районе республики. Ночь на пятницу этот отряд проник в селение Янды, где нападавшие сожгли дома двух сотрудников чеченской милиции и здание администрации села. Человеческих жертв в ходе ночного рейда маджахедов нет, утверждают источники. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Буйнакском районе Дагестана при обстреле автоколонны ОМОНа погибли, по уточненным данным, два человека, 12 ранены. Состояние одного раненого крайне тяжелое. Нападение было совершено в четверг. По машинам ОМОНа был открыт огонь, когда они выезжали из Гемринского туннеля, соединяющего Горный и Приморский районы республики. В Приморье во время занятий по физической подготовке скончался пограничник-призывник. По данным Интерфакса, несчастный случай произошел в воинской части недалеко от поселка Камень-Рыболов. 20-летний военнослужащий умер внезапно, предположительно от остановки сердца. Возбуждено уголовное дело. В Москве убит гражданин Узбекистана. Как сообщили правоохранительные органы, тело 40-летнего мужчины с многочисленными следами побоев было найдено на заброшенном дачном участке на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Между Россией и Украиной разгорается дипломатический скандал. Старший советник посольства России на Украине Владимир Лысенко пригрозил пересмотром статуса Крыма, если официальный Киев будет настаивать на увеличении стоимости аренды для российского Черноморского флота в Севастополе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Неожиданное заявление российского дипломата прозвучало во время круглого стола в Киеве, посвященного проблемам пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Старший советник посольства России на Украине Владимир Лысенко заявил, что Москва может пересмотреть большой договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, подписанный 10 лет назад и закрепляющий, в частности, украинский статус Крыма. Спустя несколько часов после этого заявления украинский МИД направил в адрес внешнеполитического ведомства России ноту протеста. В документе подчеркивается, что прозвучавшие слова российского дипломата являются ничем иным, как попыткой посягательства на независимость и территориальную целостность Украины. Повышение платы за аренду президент Ющенко собирался обсуждать в конце августа на переговорах в Кремле. Однако по инициативе российской стороны визит украинского лидера перенесли на конец осени, когда на Украине появится новоизбранный парламент и будет сформировано новое правительство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Американские спецслужбы считают, что лидеры Ирака явно не в состоянии эффективно править страной, а иракские силы безопасности действуют самостоятельно без помощи американцев. В отчете спецслужб говорится, что ситуация в Ираке в ближайшие полгода-год только осложнится. После обнародования отчета влиятельный сенатор-республиканец Джон Уорнер призвал президента Джорджа Буша отозвать из Ирака к концу года 5000 военнослужащих.
Принимая во внимание отчет, в котором говорится: «Господин президент, мы не можем рассчитывать на сколько-нибудь серьезную стабилизацию в Ираке в течение года, мы не можем и далее подвергать наши войска постоянному смертельному риску и, сложа руки, ждать, не предпринимая никаких решительных, впечатляющих действий».
сказал сенатор-республиканец Джон Уорнер, бывший глава Сенатского комитета по вооруженным силам. Власти Судана приказали покинуть страну посланникам Европейского Союза и Канады. Дипломаты объявлены персона нон грата за вмешательство во внутренние дела страны, говорится в официальном заявлении. Одновременно международная амнистия снова обвинила власти Судана в нарушении эмбарго ООН на поставки вооружений в провинцию Дарфур. Правозащитники располагают документальными доказательствами того, что в июле в Дарфур были направлены военные вертолеты, закупленные Суданом у России. В стране басков на севере Испании совершен теракт. Ранены по меньшей мере 2 человека. Заминированная машина взорвалась сегодня утром недалеко от полицейских казарм в городе Дуранго. Ответственности за теракт пока никто на себя не взял, но власть уверена, что это дело рук боевиков экстремистской группировки басков-сепаратистов ЭТА.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполнилось ровно 3 года со дня терактов на 2 российских авиалайнерах, жертвами которых стали 90 человек. 24 августа 2004 года взрывы произошли на борту Ту-134, летевшего из Москвы в Волгоград, и Ту-154, следовавшего из Москвы в Сочи. Бомбы взорвали смертницы, оба лайнера вылетели из аэропорта Домодедово. Установить заказчиков терактов до сих пор не удалось. По делу были осуждены 3 человека, включая милиционера, который пропустил террористок без досмотра. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установили памятник погибшим, говорит руководитель фонда помощи жертвам терактов Марина Литвинович.
За 3 года ни правительство российское, ни авиакомпания «Сибирь», ни местные власти, в общем, никто не подумал об этом, и этого памятника на месте гибели самолета не существовало. Мне кажется, это очень важное дело и очень важная задача, чтобы память о тех людях, которые погибли в этом теракте, осталась.
Сказала Марина Литвинович в интервью нашему радио. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Общество устроено так, что к любому, имеющему за плечами отличный от традиционного жизненный опыт, относится с некоторым подозрением. Кто его знает, что на уме у того, кто провел детство в интернате из-за болезни, посидел за решеткой или воспитывался в детдоме. В лучшем случае их жалеют, в худшем – сторонятся и стараются не иметь с ними дела. У тех же ребят и девчонок, кто рос без папы и мамы, и для кого единственным родным домом был детский дом, во взрослой жизни полно своих комплексов. Они тоже не очень знают, как общаться с другими людьми, кому идти, если возникла проблема, и как адаптироваться в этом сложном мире. Обо всем этом мы и поговорим сегодня с лидером движения «Мурзики», хирургом Германом Пятовым и директором Рыбинского детдома в Ярославской области Ниной Корнюшкиной. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу начать с озвучивания тезиса, который приводится чаще всего, стоит только заговорить о бывших детдомовцах. Дескать, ребята эти привыкают за много лет, что за них все решается и делается, и поэтому крайне не приспособлены к реальной жизни. Конечно, этот тезис может насторожить любого, и того, кто думает, взять ли на работу бывшего детдомовца, и того, кто думает, связать ли с ним свою личную судьбу. Я бы хотела, чтобы вы сейчас или подтвердили, или оспорили эту мысль, потому что опыт, который есть у вас, общение с детдомовцами, действующими детдомовцами, бывшими, наверное, не сравним с опытом других людей. Нина Михайловна, прошу вам слово.
Да, я согласна, что мы могли бы сейчас что-то, ну, подсказать по этой теме. Я хотела бы сказать, что поколение ребят, воспитанников детских домов, вот в последние годы меняется. И ребята выходят уже, ну, не такие беспомощные, как это было, может быть, лет 10-15 назад. Сейчас они уже как-то более подкованы к этой жизни. Коллективы педагогов детских домов очень много усилий прикладывают для того, чтобы ребята многому научились, выходя из детского дома. Если раньше мы в передаче как-то рассказывали, что ребят учат, ну, буквально всему, у нас замечательно шьют, вяжут, делают прекрасные вещи из древесины, и столы, и кровати. Многие взрослые не умеют это делать, а воспитанник детского дома это умеет. Прекрасно могут Устроить свое жилье в каком плане? Каждый день ребятам приходится заниматься и уборкой. Они знают, что такое на кухне там почистить картошку, как убрать, как что-то, какие-то такие бытовые вопросы. Сейчас этому очень много уделяется внимания. Поэтому сказать, что вот они уж такие прям беспомощные сейчас выходят, я бы не сказала, наоборот. С такими ребятами можно работать и нужно работать, но им нужна помощь.
Спасибо, Нина Михайловна. Вот я сейчас приведу слова, произнесенные публично известным чебоксарским бизнесменом Владимиром Асановым. Он сказал, с психологией бывшего детдомовца в бизнесе делать нечего. Предприниматель имел в виду вот всю ту же иждивенческую психологию выросших под опекой взрослых ребят, которые привыкли ожидать, что кто-то придет и решит все их проблемы. Герман, я знаю, что двое бывших детдомовцев работают в фирмах у ваших друзей. Как они там работают? Согласны ли вы с тем, что бизнес в некотором смысле заказан для ребят, которые росли в детдоме?
Ну, во-первых, не двое, гораздо больше. Это больше 20 человек уже работает. Просто у нас несколько человека, где-то четверо человек, который уже имеет, ну, 4-летний опыт, да, то есть это не вчера они пришли, и когда можно какие-то уже выводы делать, потому что 4 года это какой-то срок, вот, и я бы, во-первых, не согласился с этим, это очень такое крайнее заявление, что нечего делать вообще с психологией детдомовца. Детдомовцы, так же, как и обычные дети из семьи, они бывают разные. И я могу сказать, что в бизнесе заниматься, если именно быть самому предпринимателем, не работать в бизнесе, а именно быть самому бизнесменом, так это и семьи ребенок далеко не каждый, потому что бизнесом способен далеко не каждый, это один из 100 или один из 1000 человек может заниматься бизнесом успешно, а многие просто вот, скажем, гораздо лучше приспособлены выполнять работу, быть наемным работником. Вот. И то же самое с детдомскими детьми. Есть дети, которые очень самостоятельны и очень хорошо двигаются и строят свою карьеру. Вот. И у нас есть вот Лена Фомина, которая, когда она приехала из Рыбинска, вот она воспитывалась в детском доме Нины Михайловны. И она совершенно была... Ну, через неделю ее хотели уволить. Я сам пошел к начальнику, сказал, давай мы ее вернем, откуда взяли, и на ее место другого возьмем. Потому что детей много, она не годится. Он сказал, не, ну ты что, ну как жалко. Вот Николай Сабинин, это ее вот начальник, он владелец этой компании, в которой она работала и работает до сих пор. Вот, через неделю он сам уже сказал, что да, она не годится. Она была на должности, ну, секретаря, потому что она не могла общаться с людьми. Вот, но потом так сложилось, что не могли вот эту вакансию заполнить, и она какое-то время там пробыла, но она поняла, что уже как бы никто не будет держаться за нее. То есть сработал уже механизм, когда она поняла, что или она вот пытается как-то изменить ситуацию, да, что-то над собой поработать, или она уходит. Вот. И человек остался. Вот. И сейчас она уже перешла, она выросла, она получает очень хорошую зарплату для своего возраста, и там где-то 22 года у нее очень высокие. И у меня есть еще пример. Вот Наташа Пегасова, которая работает в компании Теплосети, это дочка МосЭнерго, тоже под руководством человека.
Компания «Дочка МосЭнерго».
Да,
давайте
да,
поправимся.
Да.
Не Наташа Пегасова, а компания.
Не, ну вот она тоже, фактически, считайте, что компания тоже в какой-то степени опекает, потому что она получила и социальный пакет, и идет воспитание в этой социальной группе, в трудовом коллективе. Вот. И есть такие разные примеры ребят, которые успешно двигаются по жизни. Я думаю, что если общество не будет относиться к этим детям как к изгоям, то у них будет процент успеха, может быть, даже выше, чем у домашних детей. Почему? Потому что сейчас домашние дети зачастую также очень не приспособлены к самостоятельной взрослой жизни. Поэтому я думаю, что все-таки не надо вот такую метку ставить на детдомовцев. Я лично за них буду биться.
Спасибо, Герман. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О психологии бывших детдомовцев сегодня говорят хирург Герман Пятов и директор Рыбинского детдома Нина Корнюшкина. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Быть может, у вас есть собственный опыт общения с ребятами, которые росли прежде в детдоме. Быть может, у вас есть какие-то вопросы к моим гостям. Сегодня есть такая возможность получить очень квалифицированный ответ от людей, которые хорошо понимают, как не навредить ребятам, как им легче войти во взрослую жизнь и как нам легче с ними общаться. Когда-то на одной из программ у меня здесь в студии в гостях был Юра Макаров. Он выпускник Шуйского детского дома, школы Ивановская область. Выпустился он в 2004 году. Юра, к сожалению, не смог приехать к нам на сегодняшний эфир, но мне удалось с ним поговорить по телефону незадолго до начала программы. И вот что он рассказал о том, как сложилась его жизнь после детского дома.
Я вот окончил детский дом школу, поступил в профессиональное техническое училище ПТУ города Иваново номер 8. Закончил с красным дипломом и решил продолжить квалификацию и поступил в Костромской технологический университет по профессии и технологии деревообработки. Я учусь на заочном факультете, так как нужно ездить туда, в Кострому все-таки, и нужно на что-то жить и работаю. А при поступлении возникали такие проблемы, как, например, собрать все документы, справки, так как я обучался и в ШУ, и тут, и в Иванове, там, и там-то, и там-то. То есть еще неизвестно, есть ли они там. Возник такой вопрос, поселить меня в общежитии, на несколько дней-то, для сдачи экзаменов. А они, сначала не хотели, так как у меня, не записаны были прививки, которые мне делали в течение вот этих вот всех лет. А не записаны они по той причине, то что карту мою не нашли амбулаторную, а она неизвестно где находится. В училище медсестра ушла в отпуск, то есть я не нашел эти прививки, и они не записаны были. А еще, например, вот для этой же справки, 086, для поступления в ВУЗ, нужно пройти врачей. Прописан я в Кохме. Там в это время, летом-то, врачи, большинство в отпусках. Я купил эту справку. Потом, значит, я начинаю проходить врачей, а половины из них нету. И они направляют уже в другие больницы по городу Иваново. Платно. То есть приходишь в областную, там опять же платишь там 150 рублей, и только тогда тебе проверят лор.
А что это за место, в котором ты прописан, и где ты сейчас реально живешь?
Прописан я в Кохомском молодежном общежитии. Там мне выделена комната. Мне, там, сестре, брату. То есть одна комната на троих. Но там я не живу, это неудобно. Живу у старшего брата, он снимает частный дом. В данный момент я работаю в фирме «Мебель Оптима», частного предпринимателя. Поступает предложение более высокого положения. Люди относятся ко мне с пониманием, так как я из детского дома, но все равно условий там каких-то благ там не создают. Все равны все равно. Ты вырос, уже все. Если раньше там ты, может, и был в детском доме, там какие-то поблажки были, а сейчас ты живешь взрослой жизнью сам за себя.
Юра Макаров, выпускник Шуйского детского дома школы, рассказывал о том, как сложилась его жизнь после выпуска из детского дома. И у меня несколько мыслей по этому поводу возникло. Не каждому домашнему ребенку, за плечами которых стоит папа, мама, бабушка, дедушка, удается быстро и легко собрать весь пакет документов, который необходим для того, чтобы куда-то поступать. Я представила себе, как метался между несколькими населенными пунктами Юра в поисках своей амбулаторной карты, которая была то ли в училище, то ли в детском доме, то ли непонятно где, как он наталкивался на закрытые медицинские кабинеты и представлял, что для детдомовца означают вот эти 150 рублей, которые нужно заплатить в каждом кабинете при прохождении врачей. И мне было его безумно жалко. Вот это, наверное, тот самый случай, когда действительно есть реальный повод жалеть по делу, что называется. И мне очень обидно, что вот он столкнулся с такими сложностями. Однако, смотрите, жалко, что нас не слышат сейчас, а может быть и слышат. Чебоксарский бизнесмен Владимир Асанов, еще один пример просто из жизни. Человек работает в бизнесе и даже получает предложение о какой-то более престижной, видимо, более материально оплачиваемой хорошо работе. Герман, насколько пример с Юрой, он характерный или это такое счастливое исключение? Есть такой мальчик, которого можно приводить в пример? ПТУ, институт по специальности, рост, красный диплом, прям все как на подбор.
Юру Макарова я знаю не первый год уже, потому что мы в Шуйский детский дом, в котором он воспитывался, ездили уже начиная с 2001, наверное, года. Соответственно, это где-то, считайте, 6 лет. И парень, он еще и в стенах детского дома, конечно, выделялся такой, достаточно такой выраженной целеустремленностью. Вот. Он участвовал, вот, работал по программам, которые мы проводим во многих детских домах, там, где администрация пытается с нами сотрудничать. То есть там тоже делали мебель. И вот, собственно, он и пошел, видите, по деревообработке, потому что он своими руками сделал много стеллажей. То есть это работало как? Вот мы привозим стеллажи, инструменты, дети для себя делают стеллажи, потому что у них очень не хватает мест для хранения, очень плохо с кроватями и так далее. Ну, во многих местах. Вот. И мы стараемся, чтобы дети сами решали эти проблемы. Вот, пожалуйста, эта система работает. Но не все дети. Вот те, которые способны руками работать, они способны двигаться дальше. Вот. И он даже вязал, например, вязанием. У нас на самом девочке занимается. Парень вязал, чтобы заработать денег. А вот вы говорите, жалко парня. Ну, на самом деле, он прекрасно справился с какими-то вот возникшими трудностями. Ну, естественно, человек закончил ПТУ, и он уже должен сам, его никто за руку не будет водить. Насчет денег, он денег зарабатывает нормально, ему хватает. Потому что мы его привозили, когда год назад сюда на передачу. Мы не ради передачи привозили. У него были собеседования с работодателями здесь. И ему предлагали 300 тысяч в год заработок. Он от этого отказался, потому что он в Иваново зарабатывает больше, поэтому для него 150 рублей это не проблема. Поэтому просто, ну, естественно, человек рассчитывал на то, что на самом деле ему положено бесплатно все это, бесплатная медицинская помощь, даже здесь не медицинская помощь, а просто медосмотр пройти, тем более он там выпускник ПТУ, это должно быть ему обеспечено государством. Вот в этом, конечно, есть проблема. И, конечно, не все дети и домашние, и детдомовские справятся с такой задачей, но я думаю, что касается Юры Макарова, ну, у него все будет нормально, дай ему Бог.
Спасибо, Герман. Видите, вы сейчас развенчали еще один миф. То есть вот в моем представлении изначально платный врач для ребенка из детдома — это неправильно и плохо, и жалко мне его было по этому поводу. Оказывается, жалеть, как в этом конкретном случае, именно по этому поводу не стоило. Нина Михайловна, прошу, ваши мысли.
Вот я хочу дополнить слова Германа. Вот чем интересно работать с фондом, что они думают, вот ребята Мурзики, они думают не только вот там, как помочь ребятам материально или что-то, они хотят, предлагают им много всяких вариантов попробовать себя в детском доме. Вот, например, у меня целый ряд мальчишек, который много занимался изготовлением всяких деревянных предметов, вещей. Сейчас они ушли в ГПТУ. Так они там настоящие ремонтники, они ремонтируют двери, они ремонтируют мебель. Если они, может, не пошли по деревообработке, тем не менее, все эти навыки им очень пригодились в жизни. И сейчас первый раз за много лет мы получили огромное благодарственное письмо из ГПТУ, в котором благодарят нас за воспитание вот таких ребят, которые пришли с руками, умеющие много чего делать. И мы прямо были очень счастливы, что труд-то не пропал даром.
Спасибо, Нина Михайловна. Ну вот, когда мы говорили с Юрой по телефону, я спросила его в конце разговора еще о том, как у него личная жизнь складывается, и он мне рассказал историю, которая мне показалась очень любопытной. На последнем курсе своего училища он познакомился с девушкой по имени Лена. У них сложились очень хорошие отношения, и они даже жили вместе 9 месяцев, у нее жили. Девочка не детдомовская, она совершенно спокойно относилась к тому, что Юра из детдома, и все вроде бы у них было хорошо, но Юра в какой-то момент понял, что она его начинает тормозить в развитии, в каком-то его вот таком стремлении вперед. Он стал опаздывать на работу, он стал опаздывать на занятия в училище. Почему это происходило? Лена жить не торопилась, Лена хотела развлекаться. Вечерами она хотела ходить в какие-то клубы там и на дискотеки. Днем она его иногда там готова была сорвать с работы, чтобы он приехал, какую-то ее проблему решал. Он приезжал, а выяснял, что проблемы-то никакой нет, ей просто внимания не хватает. И друзья начали, наблюдая за тем, что происходит, говорить: Юрий, ты поменяй Ленку. Ну, не знаю, насколько он ее поменял, но, в общем, расстались ребята, и немножко с горечью Юра об этом говорил, но в то же время он сказал: вот я сейчас поступил в институт, а с ней не поступил бы, точно знаю. И на работе у меня наладились отношения. Вот, Нина Михайловна, я слушала его и думала, как интересно, то есть домашняя девочка из обычной семьи явилась в данном случае тормозом на пути вот этого локомотива, разгоняющегося по имени Юра Макаров, который совершенно четко устремлен на успех и на достижение каких-то целей. Это распространенная ситуация.
Я не хочу сказать, что это уж очень распространенная ситуация, но это просто очень хорошо, что у нас вот уже появляются такие ребята. У нас тоже вот в наших детских домах тоже есть такие ребята. Может, немножко иные ситуации, но если девочка чувствует за спиной, может, какие-то родственные поддержки, папу, маму, этот молодой человек, он надеется только на себя, ему не на кого надеяться, поэтому он, видите, так четко определенно выбрал себе линию жизни. Я могу привести примеры с моими ребятами. У меня каждый год вот сейчас поступают ребята в военное училище высшее. Они избрали для себя профессию военного. Это очень хорошо. Один у другого берет пример. И в этом году у меня опять поступил один в Ярославское зенитное военное высшее училище. И мы очень рады, что ребята вот таким образом себя сами воспитывают, продолжают, то есть, воспитывать.
Спасибо, вот, Нина Михайловна. Ну вот мне не хочется в нашей программе перекоса и в другую сторону. У нас пока так вот все получается в розовых тонах, вот такое все розовое у нас с оборочками, даже и с бантиками. Мне хочется, чтобы люди, которые нас сегодня слушают, поняли, что детдомовец – это не абстрактный такой страдающий ангел или идеальный ангел с крылышками. Это реальный человек абсолютно, с реальными особенностями и с реальными проблемами. Герман, что это за психологические особенности, о которых нужно обязательно знать и нужно их непременно учитывать, когда мы общаемся в любой степени близости с теми, кто вырос в детдоме?
Ну, нужно равновесное отношение к таким детям, без каких-то вот розовых, ну, каких-то там слюней, чтобы человек относился, ну, как к нормальному взрослому человеку, ну, то есть требовательно, но без лишней жесткости. Эти дети достаточно ранимые, вот, и, конечно, среди них есть дети, которые избалованы. Если им давать вот бесконтрольно, без ограничений, они будут готовы брать. И в этом проблема сейчас вот в программах, которые двигает государство, что оно говорит, да, мы будем заботиться, но вся забота вот выражается именно в таком бесконтрольном спонсировании, да, но без вот этих программ, которые дают им удочку, но не рыбу. Вот, и, скажем, главное, я считаю, вот, ну, многолетний опыт общения и трудоустройства этих детей. У меня есть такое вот выражение, принцип «поставить на крыло». Начинать это, конечно, надо не тогда, когда он вышел из детского дома, потому что немножко поздновато, да? Мы, когда он вышел из детского дома, видим уже вот эти проблемы, которые очень трудно коррегировать постфактум. И мы вот на примере Лены Фомино и других детей, которых мы устраивали, мы с этим сталкивались. Нужно в детском доме давать ему вот эти полезные навыки, работать с его психологией, да, чтобы он не был чистым голым потребителем. И нужно, конечно, опекать, то есть нужна персональная опека. То есть он приходит в трудовой коллектив, он не должен быть просто, вот его бросили в воду и болтыхайся. Должен быть конкретно один или несколько человек, которые будут конкретно заниматься какими-то проблемами. Это не надо постоянно делать. То есть один раз посмотри, как вот делает кто-то, второй раз сделай под присмотром чьим-то, третий раз делаешь самостоятельно. Вот человек должен идти в самостоятельный полет. И тогда он будет нормально как бы развиваться. То есть кому-то нужно просто подсказать, кого-то нужно за руку подвести. Вот, третьего нужно там, может быть, более плотно опекать, четвертого
Герман, бесполезно. Герман, а кто вот это все должен делать? Вот за руку подсказать, вот 2-3 человека, ну, которые прицельны, это кто вот должен быть?
Во-первых, конечно, начнем с того, что, конечно, это должно делать отчасти и государство должно предусматривать, потому что оно сейчас очень формально к этому относится. Государство говорит, ну как же, мы о сиротах беспокоимся, мы заботимся о них до 23 лет. Это ложь, профанация. Почему? Потому что они формально это делают. Вышел из детского дома в ПТУ, формально закрепляют за воспитателем. В ПТУ есть такой, ну, как называется, воспитатель в общежитии, который якобы опекает. Ну, это 2-3 человека на 80 пацанов в детском, в этом общежитии. Вот, и из них там, может быть, 20 человек будет из детского дома. Естественно, что они там могут опекать. Вот. Естественно, это должно вестись в трудовом коллективе, куда дети, как раньше было это все у нас, воспитание в трудовом коллективе. Трудовой коллектив должен понимать, что к нему пришел человек не просто там, да и даже если он и домашний человек, если это молодой человек, взрослые, старшие товарищи должны, конечно, как-то опекать. Не опекать не в том плане, что давай, проставься с первой зарплаты, а опекать, как ему трудности в работе, какие-то трудности в быту, там, смотреть, как он живет после работы, куда он не пошел по кривой дорожке. Вот. То есть многие вещи, вот когда мы ребенка сюда привозим, мы организуем силами наших добровольцев постоянный мониторинг, постоянный контроль и взаимодействие с этим ребенком.
Спасибо, Герман. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о бывших детдомовцах и о том, как складывается их жизнь за порогом детского дома. У меня в гостях сегодня хирург Герман Пятов и директор 72-го Рыбинского детского дома Нина Корнюшкина. Сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в эфире программа «Время гостей». К чему привели ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения? Первые итоги подводит Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Движения автомобилистов России. Ведет эту программу Владимир Бабурин. Повторяться она будет в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. В перестрелке был также убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. В Буйнакском районе Дагестана при обстреле автоколонны ОМОНа погибли, по уточненным данным, 2 человека, 12 ранены. Состояние одного раненого крайне тяжелое. Нападение было совершено в четверг. В Приморье во время занятия по физической подготовке умер пограничник-призывник. Это произошло в воинской части, расположенной недалеко от поселка Камень-Рыболов. Возбуждено уголовное дело. В Москве убит гражданин Узбекистана. Как сообщили правоохранительные органы, тело 40-летнего мужчины с многочисленными следами побоев было найдено на заброшенном дачном участке на северо-западе Москвы. Ровно три года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установили памятник погибшим. Власти Судана приказали покинуть страну посланникам Европейского Союза и Канады. Дипломаты объявлены персона нон грата за вмешательство во внутренние дела страны, говорится в официальном заявлении. В стране басков на севере Испании совершен теракт, ранены по меньшей мере 2 человека. Заминированная машина взорвалась сегодня утром недалеко от полицейских казарм в городе Дуранго. В Пакистане совершено новое нападение на военных. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну. Убиты по меньшей мере 2 солдата, 3 ранены. 2 бывшие южнокорейские заложницы умоляют талибов освободить их коллег.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». У тех, кто выходит из стен детдома во взрослую жизнь, есть 2 главные заботы – жилье и работа. Но ребята и девчонок, выросших в большом коллективе, подстерегают и другие проблемы. Во-первых, страшно вдруг остаться одному. Во-вторых, общество не спешит принимать их в свои ряды на равных, к ним присматриваются. Не всегда знают, как себя правильно вести, чтобы, не приведи Господь, не обидеть. И не понимают, что не нужно жалеть просто потому, что детдомовец. Нужно жалеть, когда есть реальный повод для жалости. Мы продолжаем разговор с президентом благотворительного фонда «Мурзики», хирургом Германом Пятовым и директором Рыбинского детского дома Ниной Корнюшкиной. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. И немножко нам сейчас пришло время о негативе поговорить. Вот почему многие мамы возражают против того, чтобы дети дружили с детдомовцами? Потому что могут те взять чужие вещи. Потому что ругаются матом. Потому что совершенно не умеют соблюдать тишину. Ну и еще много причин, среди которых большая часть – это, конечно, сугубо индивидуальные черты, а не свойства вот всех воспитанников детских домов. Я не знаю, в какой степени это миф, или действительно эти черты присущи больше тем ребятам, которые воспитывались в детских домах. И хотела бы задать такой вопрос, Нина Михайловна, может быть, вам. Что говорит ваш опыт? Как работодатели относятся к потенциальной возможности увидеть в своем коллективе детдомовца? Вот если у работодателя есть совершенно равноправный выбор взять на эту должность обычного, скажем так, человека и пришедшего из детского дома, И он понимает, что из детского дома ребенок придет проблемный в любом случае. То есть, если он ничего не украдет и не будет ругаться матом, как вот из моего примера это следовало, да, то, по крайней мере, им надо будет заниматься, его надо будет опекать, его надо будет как-то там обучать особо. Были ли случаи, когда отказывались от детдомовцев, не хотели брать на работу? Как вы выходите из них? Что вы детям советуете в этой связи?
Ну вот я хочу привести пример, что ребятам нашим, например, чаще всего приходится получать вторую профессию. То есть после окончания какого-то ГПТУ они уходят, получают вторую профессию. Потому что большая часть ребят после выпуска из профтехучилища, там, из лицеев, из колледжей, они, в принципе, не находят себе работу. И многим из них приходится... Здесь можно со всех сторон смотреть. С одной стороны, дети привыкли, так сказать, сидеть на шее у государства и продолжают это делать, раз есть такая возможность. То есть получить второе образование и продолжать еще 3 года жить за счет государства. А с другой стороны, не очень охотно наших ребят берут на работу, потому что работодатели, ну, честь и хвала тем, кто рискует и берет, и эту головную боль несет с собой. А большая часть, конечно, старается каким-то образом
избежать этого,
да. И это очень часто бывает.
Спасибо, Нина Михайловна. Но вот психологи, которые работают в детских домах, они свидетельствуют, что у многих ребят наблюдается задержка в психическом развитии и эмоциональные расстройства. Какие-то расстройства — это нарушение сна, страхи, замкнутость, агрессивность. Понятно, что эти проблемы могут быть и у выросших в совершенно полнокровных семьях. И все же, вот если нарушение сна и страхи — это то, от чего будет страдать сам человек, сам там парень или девчонка, то замкнутость и агрессивность, конечно, это черты, от которых обязательно будут страдать каким-то образом окружающие. Герман, вот вы уже ведь около 10 лет занимаетесь ребятами из детских домов. 9 лет, да? Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли у них шанс полностью преодолеть вот это наследие детского дома? Или это, в общем, крест, который им предстоит нести всегда?
Ну, знаете, наверное, так полностью преодолеть, это, наверное, только Богу известно, там, можно или нет. Я думаю, что трудно, конечно, но я думаю, что компенсировать все это можно, компенсировать до уровня социальной адаптации, чтобы этот ребенок был социально адаптирован, чувствовал себя нормально, равновесно, спокойно и так далее. Но для этого, конечно, нужно время и нужна работа психологов, там, социальных педагогов, то есть людей, которые помогут. И это начинать еще в детском доме, чем раньше, тем лучше. Мы над этим работаем, у нас есть программы соответствующие. Вот. Но другое дело, что его надо и поддерживать после выхода. Почему? Потому что для него создается стрессовая ситуация. И вот я и говорил, что нужно опекать персонально, нужно, чтобы и в этот период был психолог рядом. Вот, конечно же, то, что вы перечислили, это даже такой, ну, перечень гораздо более широкий, более длинный всех их проблем. Проблем, да, у них есть проблемы с коммуникативными навыками, они плохо умеют общаться, да, у них действительно повышенная тревожность, агрессивность, вот, у них отсутствуют навыки позитивного формирования позитивного образа цели, это очень серьезно, это главная проблема, вот, но в социальной среде, вот, когда они в коллектив попадают, это очень ну, когда нормальный коллектив, а мы их стараемся пристраивать в те коллективы, где нормальные люди с хорошим образованием, там, ну, нормальные, да, тоже с какими-то позитивными целями и так далее, где нормальная атмосфера в коллективе, вот, и вот, видя вокруг себя таких людей, они начинают подражать именно этому позитиву и стремятся, и вот у нас, например, Лена Фомина, да, была там секретарь, потом стала офис-менеджером, администратором офиса, и сейчас пошла уже на менеджера по логистике, учится в хорошем престижном вузе, то есть, и, ну, очень все успешно у нее, вот, хотя, как бы, изначально у нее были проблемы, да, очень такие, которые, о которых вы здесь говорите, что работодатель должен был отказаться, даже позитивно настроен, даже я приходил и говорил, не надо, давай там кого-нибудь другого возьмем. Но это ведь может быть с любым, у меня вот девочка там работает, студент, который из нормальной семьи, да, у нее свои тоже есть проблемы. Ну, потому что молодой возраст, там, любовь, морковь и так далее, там, какие-то, ну, легкомыслие некоторые, 18 лет человеку, что от него сильно много ждать не всегда возможно. Не все же такие сознательные, дисциплинированные, правильные. Потому что если бы все были правильные, все у нас была бы страна просто сплошных гениев. Вот. Ну, наверное, люди разные.
Спасибо, Герман. Вот есть еще такая теория, согласно которой коллектив самих детдомовцев, пока они еще в стенах детского дома находятся, это очень жизнеспособная организация. Подчас даже педагогический коллектив может страдать большими болезнями, чем сам коллектив детдомовцев, вот сами ребята между собой. Что я имею в виду? В детдоме есть всегда какая-то своя иерархия. Есть какой-то свой свод неписанных таких правил и законов. И ребята привыкают к этому годами и впитывают это в себя, да? Вот, Нина Михайловна, какие сложности начинаются, когда детдомовец вот с такой сложившейся иерархией в голове и привыкнув к таким правилам и законам, приходит в некий трудовой коллектив, где совершенно другой кодекс, где совершенно другой устав, где совершенно другие привычки? Как происходит вот эта ломка привычек? Ведь они же наверняка потом идут к вам, и у вас в кабинете рассказывают о том, что происходит. Несколько слов, пожалуйста, об этом.
Вот что характерно, по рассказам ребят, они как-то уже, ну что ли, понимают вот эту, что они попали среди взрослых людей. И очень быстро подстраиваются вот под все то, что им предлагает этот коллектив трудовой. По крайней мере, из всех ребят, кто у меня вот устроился работать, уходит, когда сразу не принимает коллектив. Вот они уходят сразу же. А уже если ты вошел в этот коллектив, они уже принимают навыки того коллектива. Они уже про свои вот эти детдомские обычаи, они уже быстренько забывают.
Ну, вы знаете, Нина Михайловна, сразу-то вообще ни один коллектив и никого не принимает. Mm-hmm. Если коллектив сложившийся, откуда бы ни пришел человек, он все равно чужой. Ну, и все равно к нему присматриваются.
Имела в виду, что не так сразу, но те, кто остается работать в коллективе, они уже остаются там и работают. У нас есть такие примеры.
Спасибо, Нина Михайловна. Герман, вот понятно, что ребята, которые растут в детдоме, они находятся в атмосфере некоторой казенщины, да, довольно своеобразной дисциплины, которая для детского дома естественна, а для человека, живущего в семье, может казаться странной и тяжкой, да, во многом. И в условиях крайне ограниченных социальных контактов. Естественно, вот этот комплекс весь, он неизбежно приводит к тому, что вся гамма человеческих отношений ребятам этим неизвестна. То есть какие-то только спектры, какие-то вот отдельные как бы моменты известны, а очень многое пропадает. При доброжелательном подходе и желании помочь вот такому человеку адаптироваться в уже более сложном и более пестром таком взрослом человеческом мире, чем можно помочь и как не натолкнуться на подводные камни? Вот я почему вас спрашиваю об этом? Сплошь и рядом на форумах, где обсуждается общение с детдомовцами, кстати, обсуждается оно широко, если вы не знаете. Я вот готовилась к программе и поняла, что тема эта для многих актуальна. Mm-hmm. Можно ли связать свою жизнь с бывшим детдомовцем? Как к нему на работе относиться, да? Вот сплошь и рядом читаю такое высказывание. Предпочел бы близко не сталкиваться, потому что ужасно боюсь задеть, обидеть даже невзначай. Вот. Еще раз, Герман, вопрос mm-hmm. повторю. Чем можно помочь при желании и как не натолкнуться на какие-то подводные камни?
Ну, я думаю, что просто вот такие вот высказывания, как вы привели, пример из интернета, ну, это как бы вот досужие разговоры, потому что в интернете сидят люди, чем больше человек пишет в интернете, значит, тем меньше он делает в реальной жизни. И это люди, которые вообще мало что представляют о реалиях. Вот, поэтому
ну, читать очень спорный тезис, но не будем сейчас спорить
об этом. Что вы, я вас уверяю, у меня опыт общения в интернете очень большой. Мы не держим форума у себя на сайте только потому, что там будут писать те, кто... Чем больше человек пишет, тем меньше он делает. То есть от таких людей толку, как правило, очень мало. Вот, потому что те, которые занимаются, вот реально в команде у меня несколько, у меня более 1000 человек и людей, которые регулярно участвуют в какой-то деятельности нашей. И среди них людей, которые желали бы писать на форуме, меньше 5%. Почему? А толку от них в реальных делах просто в 100-200 раз выше, чем от писателей в интернете. Вот, потому что интернет – это такая болезнь, да, и вот эти вот писания. Вот, и вот, и, собственно, это четко иллюстрирует это высказывание, что я боюсь там задеть и так далее. То есть
подождите,
человек
Герман,
не боится
подождите.
Задеть, он просто не хочет, он
подождите,
не
Герман,
ищет возможности.
Можно я сейчас вас перебью и немножко поясню все-таки, что я имела в виду? Вы, как человек, который занимается благотворительной деятельностью, в первую, во вторую и в третью очередь думаете о том, как помочь детдомовцам, детдомовским детям, да. Как решить их проблемы. Люди, которые обсуждают этот вопрос на форумах, они думают о своих проблемах, о том, как им с этими людьми, с детдомовцами, общаться. Это действительно подобного. Разные люди, но они не рвутся
они
к вам
не
в
думают.
Команду.
Нет, они не нужны в команде.
Ну хорошо.
Дело в том,
либо
что
вы
они
отвечаете
думают.
На мой вопрос,
я
либо
отвечаю.
Они не
Они не, они не думают о том, как им общаться. Они именно говорят. Это так же, знаете, ой, вот я прям не знаю, как купить квартиру, вот и так, а надо просто работать, заработать денег и купить. Так и здесь. Иди, попробуй общаться. И, как говорится, стучите, и откроется вам, ищите, и обрящется. Так вот, значит, бояться ничего не надо. Другое дело, что вы общаетесь с обычными людьми, да, вы как-то, ну, соблюдаете какие-то нормы общения, да, которые позволяют вам не задевать. Вот детдомские дети такие же дети. Не надо делать из них какой-то фетиш и пылинки сдувать. Они вполне такие достаточно устойчивые, во многих вещах более адаптированные, чем мы. Вот. А помочь реально им нужно, допустим, не разговорами в интернете, да, как бы не задеть. Вот, а, допустим, человек, если вот реально он приехал, ты с ним общаешься, ну, выпускник детского дома, пойти на рынок, вот, научить, как составляется бюджет на неделю, на месяц, и закупаются продукты. Вот это реальная, конкретная вещь. Объяснить, допустим, как пользоваться метро, как не тратить много денег на телефонные разговоры, потому что у нас дети приезжают, у них там бац, сразу счета на телефоны, и у них ущерб их бюджету. Как выстраивать отношения с вышестоящими сотрудниками в организации, в которой ты работаешь, там, в фирме там, или еще где-то. Что можно делать, что нельзя. Вот. Не вестись на попытки к вас использовать в чистом виде, как лохов. То есть, там, попытки что-то у вас выпросить, как-то там, так сказать, получить от вас и так далее. Почему? Надо понимать, что эти дети зачастую вот этим развращены, и нужно четко понимать, что все нужно зарабатывать, все дается трудом. Ничего просто так не бывает.
Спасибо, Герман. Очень практическую сторону жизни вы осветили. Я немножко о другом спрашивала. Нина Михайловна, вот когда первый раз у меня в студии появились детдомовцы, они меня до эфира предупредили. Только не надо нас спрашивать о родителях, это больная тема. Мы не любим, когда нам задают этот вопрос. Вот есть ли еще какие-то больные темы, и насколько это общо для всех ребят? Что нужно иметь в виду простому обычному человеку, когда он сталкивается с выпускником детдома, чтобы не насовершать ошибок? Если он не готов идти с детдомовцем на рынок и обучать его составлять бюджет, но тем не менее хочет с ним выстроить какие-то отношения, правильно, как не обидеть и не задеть?
Но обычно у нас нет запрета на то, чтобы ребята общались с домашними ребятами. У нас очень много девочек и мальчиков дружат с домашними ребятами. И как таковой проблемы это вот не встает. Те родители, кто разумно это все понимает, они видят, это жизнь. Они вместе учатся в школе, они вместе ходят на какие-то секции. И особо не заостряется внимание на этом. Детдомовский, он не детдомовский, в игре они оздоровительные приезжают. Поэтому какой-то как таковой проблемы-то нет. Она просто надуманная, эта проблема-то. Ребенок вообще ранимый. Вот попробуйте, у меня есть сын и дочь. Приводят они своих избранников. Это же тоже очень сложно. Например, вот сын у меня женился на сироте. И нам тоже было очень сложно с ней найти общий язык, потому что ну, подросток, есть подросток, и это как любой подросток, и детдомовский подросток точно такой же, требует к себе тоже внимания, привычки какой-то. Вести надо в семью, разговаривать как-то надо с ним, понять. Хотя много негативных моментов у наших воспитанников, много. И я совершенно права, и украсть могут, и обмануть могут, и... Все, что вот вы перечислили, все это, да, имеет место быть, обязательно. Но уж если ты ребенку своему разрешил идти по полной, по жизни, общаться со всеми, не только с какими-то избранными, так принимай, как оно есть.
Спасибо. Пришло время напомнить, что на волнах Радио Свободы звучит программа «Личное дело». О бывших детдомовцах сегодня говорят хирург Герман Пятов и директор Рыбинского детского дома Нина Корнюшкина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Я слушала сейчас вас, вспомнила, что в ЖЖ прочла один из блогов, где мужчина вспоминал, как в армии он служил с двумя детдомовцами вместе. Они были из разных детских домов, из совершенно разных областей России. И он описывает, насколько же они были разные. То есть один из них был, как он его называет, тормоз, пассивный, который хотел только есть и спать, ничем не интересовался абсолютно. Другой же был энергичным, бодрым, целеустремленным. Он очень быстро стал правой рукой у командира, и очень его любили солдаты за такое хорошее чувство юмора. Вот два человека, у обоих за плечами детдомовский опыт. Нина Михайловна, от чего зависит такая разница? Вот просто одному с детским домом повезло, другому нет. Родились разными, окружение разное. Понимаю, что немножко наивный вопрос, и тем не менее.
Но мне кажется, это только идет от личности самого воспитанника. Только от личности. Потому что детские это дома, как раз сейчас коллективы педагоги детских домов делают все. У нас и политликбез есть. У нас обучают от и до всему. Мы пытаемся их ввести во всякие программы. Дети-то такие развитые выходят из детского дома. А уж то, что один из них вот так вот проявил себя, и у нас точно так же бывает. Это только от личных качеств ребенка, по-моему, зависит.
Спасибо, и звонки принимаем. Наталья Львовна из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, из разговора все-таки не чувствуется, чтобы дети из детских домов были приучены к жизни. Врач сказал, что вот нужно обучать жизни непосредственно. Конечно, в детских домах, которые сегодня открыты, не семейного типа, очень дети все-таки замкнуты в этой обстановке детского дома. И мне приходилось сталкиваться, я устраивала девочку бездомную в детский дом, и обратила внимание на то, что все-таки дети там очень живут такой тяжелой жизнью, потому что воспитателей нет, но это, конечно, проблема, не хватает с хорошим образованием и желанием работать. И дети все-таки под надзором, как милиция, их отдергивают все время. Наверное, уже эти детские дома, в которых много детей, не семейного плана, нужно от них постепенно закрывать, отказываться.
Наталья Львовна, поняли идею. Сейчас Герману отдам микрофон, он просто вас растерзает по поводу закрытия детских домов. Герман, прошу.
Да, ну что вы, как можно? Я такой белый, пушистый, никого не растерзаю никогда. Нет, просто как бы вот эти все досужие разговоры насчет там того закрыть, это знаете, как вот собачьим сердце отнять и поделить. То есть, пожалуйста, давайте закроем все детские дома. Куда детей будем девать? Вопрос. Я, скажем, во-первых, ну, этот разовый опыт, там вот, ну, слушательница там кого-то устраивала, там пришла, увидела. Ну, во-первых, разные ситуации. Бывает, что там дежурная смена, там никого нет.
Во-первых, бывают просто очень разные детские дома. Детские Герман, дома, давайте с этого начнем.
Конечно,
да?
Бывают разные. Вот предыдущий вопрос, который Нина Михайловна осветила. Понятно, что бывает действительно, ну, вот, скажем, в Рыбинске там более-менее благополучно. Там работают и, ну, все-таки там и служба социальный, департамент и непосредственно сотрудники детских домов. Есть регионы, где похуже, где очень красиво, в Смоленской области красиво, в Ивановской похуже, где-то там лучше, где-то хуже, где-то в области разные, если в одном детском доме бывают разные группы, разные воспитатели. И дети тоже разные, индивидуальные личностные особенности. Вот, поэтому, ну, что можно сказать, что насчет, ну, закрывать, пожалуйста, это как бы
идея
хорошо.
Идея понятна, не придумано пока никакого
пока
выхода из положения.
Нет, эти семейные формы тоже, вот Нина Михайловна может прокомментировать, что у них сейчас внедряются семейные формы воспитания в Рыбинске, и как люди там зарабатывают на этом деньги.
Это отдельная тема для отдельного разговора. Сейчас мы еще звонок принимаем. Татьяна из Москвы. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Возможно, у меня тоже отдельная тема, но поскольку Герман не только благотворительный врач, я хотела его спросить. Он обращал внимание на проблемы детей-инвалидов, которые потом перекочевывают в дома инвалидов? Потому что вот я регулярно наблюдаю по линии метро Краснопресненская, как они работают нищими, вот молодые люди говорят, что это из Ивановского дома инвалидов. Вот девушка без двух ног, она просто регулярно сидит. В остальном она совершенно здорова, она сидит в переходе, в совершенно жуткой обстановке, и собирает деньги, потом приходит какой-то мужчина и ее увозит. Понимаете, значит, находятся работодатели, так называемые, которые их используют. А ведь эти люди, ну, за исключением тех, у кого совсем нет рук, они, наверное, вполне могли бы нормально работать и вписаться в нормальную жизнь. Вот не пытался он как-то решать эту проблему?
Спасибо, Татьяна. Я вам сразу скажу, что я собираюсь сделать отдельный эфир, действительно, вы совершенно правы, про детей-инвалидов, причем как про тех детей, которых отдают в специальные медицинские учреждения, так и про тех детей, которые остаются дома с родителями, и как родители растят таких детей. Но, тем не менее, поскольку ваш вопрос был к Герману обращен, Герман, прошу, не пытались ли вы еще и этим заниматься?
Ну, в общем, мы пытаемся и еще и этим заниматься, как много и чем другим, вот, ну, потому что больше некому заниматься в такой большой стране, как Россия, только Мурзиком, поэтому, конечно, мы этим тоже занимаемся. Вот, но дело в том, что то, чем мы занимаемся в плане помощи инвалидам, дело в том, что у нас есть среди 78 сиротских учреждений, которым мы регулярно помогаем, есть сиротские учреждения для детей-инвалидов, и там конкретно дети-инвалиды, причем совершенно их собирают вот по непонятному принципу в кучу совершенно разных детей с разным уровнем интеллекта, с разными совершенно видами. Есть вообще лежачие дети, есть дети совершенно практически лишенные вот интеллекта, которые практически находятся, ну, как бы вот в растительном существовании. Вот. И, конечно, там совершенно разные виды помощи, и очень сложно таким детям помогать. Но это не имеет никакого отношения к той картине, которую вы описали, там, что на вокзале там, на нище кто-то зарабатывает. Это совершенно другая история. И, ну, это конкретный вариант, это здесь прокомментировать сложно.
Ну, с ним просто надо разбираться.
Это другой, действительно, другая тема просто.
Спасибо, немножко. Очень мало времени остается в эфире. Хочу вам последний вопрос задать. То есть в идеале, вот из всего, что мы сегодня говорили в программе, в идеале понятно, что социально-психологическая поддержка должна была бы оказываться любому выпускнику детского дома вплоть до либо нахождения им первой серьезной работы, стабильной, либо до создания собственной семьи. То есть вот два якоря, на которых уже можно как-то так вот осесть и более или менее стабильно жить. Да? Понятно, что это утопия, нет в стране таких сил, но что могло бы делаться, но не делается, с вашей точки зрения, Нина Михайловна?
Ну, мне кажется, более четкие программы государственные должны быть в этом плане. Вот,
то есть, если обещают до 23 лет, чтобы реально до 23 лет помогали, как, что нужно было бы для этих ребят делать?
Я думаю, что, вот, например, программы должны быть постинтернатовского такого отслеживания ребят. Во-первых, закончила ГПТУ, обязательно нужно предоставление работы. Это вот как неписанный закон. Почему дети метаются, воспитанники там не могут устроиться, там ищут вторую профессию. Обязательно это нужно делать. Программа должна быть более четкая, более реальная.
Герман, несколько слов вам.
Да, ну, во-первых, можно не до 23, вообще его можно патронировать всю жизнь, на самом деле, но это не значит, что там просто ему вытирать там слюнявчиком рот, а именно консультативная помощь психолога, социолога по трудоустройству, по каким-то проблемам человек должен иметь, допустим, контактный телефон или центр, куда он может прийти и сказать, вот у меня в семье какие-то проблемы, как мне их решить? Ему там человек говорит, ой, вот вам надо с нашим психологом, или вот надо там с...
Эта помощь должна быть бесплатной, с вашей
Конечно, обязательно. То есть он, как вот бывший сирота, он все равно на протяжении всей жизни у него будут какие-то проблемы, которые будут вот такие вот знаки из прошлого, такие вот ау такое, возвращаться, да, к нему. Ну вот. И здесь нужно помогать. И начинать это надо и в детском доме, так сказать, консультирование, и продолжать всю оставшуюся. Другое дело, что он сам будет идти по этому пути, у него будет меньше проблем, он будет меньше обращаться. Вот.
Спасибо. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Говорят, лишь малый процент рушек в детдомах могут похвастаться счастливо сложившейся судьбой. Но я назову сейчас несколько имен. Актеры Станислав Садальский и Нина Русланова. Писатели Виктор Астафьев и Анатолий Приставкин. Певица Лидия Русланова. Врач Валентин Дикуль. Поэт Николай Рубцов. Все они и многие другие выдающиеся люди – бывшие детдомовцы. Значит, кто-то поверил им в свое время, кто-то помог, и кто-то вовремя оказался рядом. Я благодарю за участие в программе директора Рыбинского детского дома номер 72 Нину Корнюшкину и микрохирурга, лидера команды «Мурзикру» Германа Пятого. Режиссер программы Елена Колупаева, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Уличный фестиваль искусств в Москве. Международный фестиваль «Джаз» в саду «Эрмитаж». Вечер поэта Алексея Машевского. Книга «Последний конфликт в независимой Греции» и Оксана Мысина, актриса в гостях у «Радио Свобода». Все это в выпуске, который подготовила Марина Тимашева. Не пропустите, это будет интересно. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Thank you.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 000.